Добрый день! Меня зовут Елена Павлова, и я представляю курс видеолекции по философии. Сегодня мы будем говорить об одном из самых культовых философов не только своего времени, но и, наверное, всей мировой культуры, философии, да и, наверное, всей цивилизации человеческой, как бы на первый взгляд пафосно это не звучало. Сегодня мы будем говорить об основоположнике классической немецкой философии, о человеке, который, в общем-то, перевернул весь мир, привычный людям, в буквальном смысле, с ног на голову. Кант совершает по его, скажем, личному признанию так называемый коперникианский переворот в философии. Да, я уже как раз и сказала вот его имя, да. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора, предметом нашего сегодняшнего обсуждения станут основные идеи философа Иммануила Канта. Годы жизни Канта – это 1724-1804. Однажды Льва Толстого спросили, как вы полагаете, нужно ли, чтобы философия Канта была популяризирована и была доступна большинству, ну, скажем, вот обычных людей, да, живущих в ситуации повседневности. На что Толстой сказал: «Я считаю, что это было бы величайшим делом всех времен и народов популяризировать философию Канта». То есть Толстой очень четко показал свое внутреннее отношение вот к той проблеме, да, о которой мы сегодня говорим, к тому, к творческому наследию, которое оставляет нам с вами Кант. Итак, 1724 год, год, когда Петр I открывает ставшую потом знаменитейшей, да, современная Российская академия наук в Петербурге, тогда она будет называться еще Петербургская академия наук, маленький городок Кёнигсберг, немецкий тогда, и, в общем-то, сегодняшняя это вотчина России, это Калининград, наконец-таки становится единым целым, то есть три существующие до того независимые территориальные единицы объединяются в один город с одним бургомистром, с одной ратушей. И в семье Шорника в этом городке Иоганна Канта рождается слабый и болезненный ребенок, которому доктора приписывают скорую, быструю такую смерть. Кант умер в феврале 1804 года. Он не дожил до своего 80-летия только 2 месяца. И вот как раз таки в этом смысле даже такой длинный срок, длинный путь, да, жизненный, показывает нам, что Кант является примером того, когда мы с вами наблюдаем ситуацию, выраженную всего лишь 2 словами, но она очень известна. Звучит это так: «Make yourself». То есть сделай себя сам. Вот как раз таки Кант в каком-то известном смысле сделал себя сам, потому что действительно от природы, обладая очень слабым здоровьем, тем не менее Кант прожил такую длительную, очень долгую жизнь. Правда, она не была насыщена, скажем, какими-то экстраординарными событиями. То есть Кант никогда не был женат, Кант никогда не участвовал ни в каких, каких-то вот революционных таких переворотах, путчах. Он не был идеологом великих революций. В общем-то, почти всю свою жизнь он прожил в Кёнигсберге, родился, умер здесь. И, в общем-то, его жизнь была идеалом или эталоном для его сограждан, которые по Канту могли сверять часы. До сих пор в Кёнигсберге сохранилась знаменитая сегодня аллея философа, которую назвали именно так, в память о Канте, потому что именно по этой аллейке каждый день, несмотря ни на какую погоду, ни на какие там ветра, дожди, снега, Кант прогуливался. С целью, опять же, укреплять здоровье. Карьера Канта тоже удивительна, потому что, начав свой такой профессиональный рост со скромной должности домашнего учителя, Кант продвигается до статуса приват-доцента. Сразу маленькая ремарка, что это такое. Дело в том, что приват-доцент – это должность в университете нештатная. И оплачивали пребывание Канта на этой должности студенты, которые посещали его занятия. То есть смысл был такой: чем больше было студентов, тем больше денег мог получать Кант. Лекционные залы, когда вел занятия Кант, толпились от народа, потому что действительно он был очень модным таким ученым и преподавателем. Он невероятно интересно рассказывал. Вплоть до профессора кафедры логики и метафизики в том же самом Кёнигсбергском университете. И закончится, в общем-то, профессиональная карьера Канта в тем, что он станет академиком сразу трех академий наук. Это будет Академия наук Берлинская, Петербургская и Сиенская. Традиционно все творчество Канта разделяется на два периода. И называются они обычно так – докритические и критические. В общем-то, как раз-таки водораздельным таким годом или временем обычно считается 1770 год, когда Кант публично защитит свою еще одну, скажем так, диссертацию на получение в профессорской должности в Кёнигсбергском университете. Работа будет называться так: «О форме и принципах чувственного и умопостигаемого миров». Итак, два периода в творчестве Канта, о которых мы сейчас с вами поговорим более подробно. Ну вот смотрите, первый период, да, получил название период критики или период критический. В это время мы знаем Канта, узнаем его как естественника. То есть Кант занимается сугубо, скажем, такими вот земными науками. Физика и астрономия, математика и физическая география. Вот далеко не полный спектр тех наук, которые интересуют Канта, которые волнуют его в это время. Он читает невероятное количество лекций по совершенно разным предметам. И список их огромен для современного, скажем, преподавателя. Действительно, это невероятный универсализм мышления демонстрирует Кант. Самое, наверное, такое знаменательное событие, которое происходит в жизни Канта, и не только в жизни Канта, но и в жизни всего современного ему человечества, это 1755 год, когда выходит в свет знаменитая книга Канта, которая получит название «Краткая всеобщая естественная теория и история неба» или «Попытка объяснить строение и механическое происхождение всего мироздания, исходя из принципов Ньютона». Да, Ньютон, конечно же, окажет огромное влияние на Канта, он будет восхищаться гением этого человека, он скажет, что Ньютон был, конечно, безусловно, самым настоящим революционером в мышлении научном, потому что он сумел увидеть порядок, скажет Кант, и правильность там, где все остальные видели только беспорядочное многообразие. Имея в виду, конечно же, строение нашей Солнечной системы, нашей Вселенной, нашей галактики. Так вот, работа Канта. В этой книге Кант пытается объяснить происхождение Вселенной чисто механическими способами. Он говорит, что Вселенная возникает постоянно вращающейся первичной туманности. Причем там он описывает чисто механические процессы. И, в общем-то, вся эта книга, конечно же, гимн разуму, безусловно, человека, потому что через какое-то время французский астроном Лаплас совершенно независимо от Канта обоснует концепцию, теорию, которая будет в чем-то схожа с теорией Канта, и в итоге эта концепция получит двойное название теория Канта-Лапласа. Продержится данная гипотеза в научном мире, ну, по крайней мере, около 150 лет точно. И Энгельс, когда будет оценивать вклад Канта, когда он будет оценивать его роль в формировании нового мышления, нового мировоззрения человека, он скажет такую вещь интересную. Энгельс скажет, что вот в этом прежнем, догматическом, что ли еще, мировоззрении человека, Кант, мировоззрение, в котором совершенно наша Вселенная не имеет никакой истории во времени, она была вечна, да. Согласно этим прежним представлениям, все небесные тела двигаются по одним и тем же орбитам, более того, без изменений никаких, то есть планеты не стареют. Таково было утверждение Деканта. А Энгельс покажет, что как раз-таки в таких взглядах Кант пробил первую брешь. То есть он покажет, что Вселенная представляет из себя очень нестабильное, непостоянное, пульсирующееся, расширяющееся образование, где планеты стареют и умирают и гибнут, и рождаются новые планеты. И вот как раз-таки Кант в этом смысле, безусловно, это огромная величина. Это огромный прорыв, потому что действительно он обосновывает, ну, поистине невероятные взгляды для своего времени. В общем-то, казалось бы, да, Кант, ну, хорошо, все замечательно, почему бы не дальше развивать себя в направлении именно математика, механика, астронома, физика. Случается интересная вещь. В 1762 году, летом, Канту совершенно случайно попадает в руки книга одного из самых известных французских бунтарей, наверное, всех времен и народов, который, в общем-то, будет пропагандировать идею того, что современный аристократизм и дворянство — это есть не что иное, как деградация человечества. Это будет мыслитель, который, в общем-то, будет пропагандировать идею абсолютного равенства человека. И как раз-таки он покажет, что за всем таким безумным многообразием совершенно разных типов, характеров, темпераментов, нравов и так далее скрывается единая природа человека. Этим ученым, этим мыслителем будет Жан-Жак Руссо. Книга его будет называться «Эмиль», книга, которая будет сожжена во многих странах католических, во Франции, в Швейцарии, потому что, в общем-то, она будет идти вразрезе с существующими привычными такими взглядами и мнениями, да, человека. И вот как раз-таки Кант эту книгу прочтет. И более того, она произведет на него такое огромное впечатление, что Кант, вопреки всем своим обычаям, запрется у себя дома, несколько дней будет просто сидеть, не выходя на улицу. Граждане будут его недоумевать, что происходит, а Кант будет читать «Эмиля». И после этой книги на стене Канта появится маленький крохотный портрет Жан-Жака Руссо, символизируя уважение Канта к данному философу. Это такие первые попытки, первая ситуация, благодаря которой Кант скажет, что Руссо показал мне истинную природу человека. И Кант скажет, что я избавился благодаря Руссо от многих предрассудков кабинетного ученого. То есть я, говорит Кант, я перестаю презирать чернь, которая ничего не знает. Я учусь, снова учусь уважать людей. И, в общем-то, так получается, что, конечно, Руссо сыграл огромную роль и оказал огромное влияние на Канта. И еще один кит, еще один такой вот столб, который сыграет огромнейшую роль в формировании, собственно говоря, философской позиции Канта, это будет известный английский философ Дэвид Юм. Сам Кант, когда прочитает его работу, назовет философию Юма скандалом философии. Скандалом, потому что Юм совершенно безапелляционно покажет людям, что те знания, которые, как им кажется, они приобретают, совершенной такой железной необходимостью, есть не что иное, как иллюзия. И все те причинно-следственные связи и отношения есть не что иное, как наша привычка. То есть Юм покажет, что нет ничего того, чтобы было по-настоящему, скажем, заключено вот в эти причинно-следственные, каузальные связи в нашем мышлении. Юм скажет, что мы просто соединяем, да, у себя в голове. Вспомните, мы об этом уже говорили какое-то время назад. И, конечно же, эта позиция, согласно которой мы не сможем познавать вещи окружающего мира, потому что мы не обладаем такой способностью, скажет Юм, конечно же, это огромнейшее впечатление на Канта произведет. И Кант будет анализировать действительно позицию вот, современной ему науки, и в итоге придет к такому интересному выводу, к такому интересному умозаключению. Кант скажет, что современная наука ему заражена двумя болезнями. Это болезнь узости или однобокости мышления, во-первых. А во-вторых, это отсутствие достойной цели, скажет Кант. То есть, по его мысли, как раз-таки самое опасное уродство ученого возникает тогда, когда он замыкается в рамках своей отдельной индивидуальной научной области, когда он замыкается в предрассудках своих наук, когда он не обладает, это выражение Канта, так называемым глазом философским, который осуществляет надзор над деятельностью философа. В 20-м столетии появится известнейший такой мыслитель, который будет пропагандировать идею Гомо Фабер, одномерный человек, это будет Герберт Маркузе, который как раз-таки будет, в общем-то, в прямом смысле слова популяризировать вот эти идеи Канта. Кант скажет об этом так, походя, скажем, мимолетом, а Маркузе разовьет из этого, Герберт Маркузе разовьет из этого целостную концепцию. Итак, мы с вами потихонечку подошли ко второму периоду в творчестве Канта, к периоду критики или критического периода. Да, начинается он в 1770 году, и в общем-то, здесь интересная вещь тоже может быть, потому что, смотрите, Кант получает должность профессора кафедры логики и метафизики в 1770 году, а книга его эпохальная, культовая, о которой мы сейчас будем говорить чуть попозже, под названием «Критика чистого разума», выходит только через 11 лет. То есть за вот этот период Кант выпустит всего лишь 3 небольшие работы, буквально крохотные совершенно. То есть Канту потребуется больше, чем 9 лет, чтобы сформировать свою собственную позицию, показать свое собственное мировоззрение. И вот как раз-таки именно в этот период Кантом будут сформированы такие вопросы ключевые, как, например, «Что я могу знать?». И Кант будет искать ответ на этот вопрос, сформулированный им так, что может познать мой разум, каковы его источники и границы. И Кант скажет, что я должен сделать, второй вопрос, и будет искать и сформулирует свою совершенно уникальную этическую систему, где ключевым понятием будет понятие долга. Третий вопрос Канта прозвучит таким образом, на что я могу надеяться. И вот здесь он обоснует свое понимание религии, и морали, и Бога. И как раз таки последний вопрос, самый главный для Канта, будет сформированным в этот период, который назовет он так, что есть человек. И как раз-таки скажет, что все эти 3 вопроса, которые были названы мной немножко выше, они будут естественным образом втекать вот в этот последний, самый главный вопрос, потому что Кант поймет, что вне человека, выше человека, интереснее человека и загадочнее человека нет и не может быть совершенно ничего. Он напишет 3 ключевые работы, которые будут объединены одним замыслом, одной целью, одним смыслом. Это будет «Критика чистого разума», он будет искать источники нашего знания и границы. Это будет «Критика практического разума», он будет там рассматривать свою этику. И это будет «Критика способности суждения», в которой он посмотрит на познавательную способность людей в контексте эстетики, на соотношение суждения о прекрасном и безобразном. Он напишет работу «Религия в пределах только разума», где обоснует свое понимание всех этих религиозных вопросов и моментов. Он напишет знаменитую работу «Антропология» и массу других работ. Но, конечно же, безусловно, эпохальная вот книга, о которой мы сейчас будем говорить, это «Критика чистого разума». Сам Кант в одной из своих последующих работ, когда он описывает и объясняет, что же такое он сотворил, что же такое он создал, Кант скажет, что, к сожалению, люди не смогут понять мою книгу. Они ее, наверное, все-таки не смогут, они не смогут независимо судить. Потому что действительно так получится, скажет Кант, что люди не захотят тратить свое время на чтение моей книги, потому что она слишком обширна, материал слишком труден, сух, темен, она идет в противоречие со всеми существующими, скажем, традиционными такими представлениями о мышлении, о сознании, о природе, о мире. И Кан говорит, что да, конечно же, я об этом думаю, я об этом переживаю. И сначала, наверное, действительно, он окажется прав, Кант, потому что книга, которая будет издана на деньги его дяди, в общем-то, первоначально, когда она только выйдет, она какого-то глубинного такого резонанса, огромного отклика она не получит. Кан, конечно, разошлет, безусловно, многим деятелям известным в то время, философским, какие-то вот экземпляры, но ответом будет молчание. То есть ему будут как раз-таки, ему не будут отвечать на вот эту книгу, и какое-то будет забвение, по крайней мере, на протяжении 2 лет точно. А потом потихоньку, подобно такому вот снежному кому, снежному шару, Кант начнет развивать эту идею, и появятся какие-то отклики, какие-то отголоски. Как раз таки, почему книга Канта, как он полагает, идет в разрезе, в разрыве со всей предыдущей традицией? Потому что он скажет, Кант, в этой книге, что люди, не имея ни малейшего представления о таких труднейших вещах, как, допустим, проблема Бога, феномен бессмертия души, феномен нашей свободы, не имея, в общем-то, в своем непосредственном опыте этих предметов для наблюдения, для анализа, тем не менее, скажет Кант, они будут размышлять об этом очень активно, но, опять же, не имея никакого обоснования. И сначала, скажет Кант, мы с вами должны будем как раз-таки сформировать вот это первое впечатление о том, что мы можем познавать реально, то есть что наш разум может знать, каковы его границы, каковы его пределы. На сегодня все. Пока. До свидания.